Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. «26 апреля исполнится 25 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В последнее время они все чаще вспоминают в связи с аварией на японской Фукусиме и сравнивают две эти катастрофы. Однако о том, что происходило в Чернобыле 25 лет назад, многие забыли, а главное, что почти не вспоминают о том, что стало с теми людьми, которые участвовали в ликвидации этой аварии. И если еще лет 5 назад чернобыльцы активно судились, отстаивая свои права, и приходили в том числе в Конституционный суд, Верховный суд, то потом сложилось такое впечатление, что все в порядке, их права не нарушаются, и, наконец, они получили то, что и должны были получить от государства, и должное внимание, и должное обеспечение, и должные льготы. Однако на самом деле это не так. Между тем, в России, согласно данным официального документа Российского государственного медико-дозиметрического регистра, действию радиации подверглись более 530 тысяч человек, среди них 175 тысяч ликвидаторов аварии. Однако, по оценкам экспертов, это лишь приблизительные цифры, и на самом деле в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции пострадало куда больше людей. Вот, собственно, о защите прав пострадавших и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской КС Дмитрий Горохов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», заслуженный энергетик России, инвалид Чернобыля Константин Баскин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот для начала скажите, пожалуйста, насколько права ли я была вот в своих утверждениях о том, что права ликвидаторов, права пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС продолжают нарушаться, и что людям, несмотря на то, что уже вроде и все законы написаны, перенаписаны, и решения судебные вынесены, и разъяснения пленумов даны, тем не менее, для того, чтобы получать какие-то не слишком существенные, я бы даже сказала, блага, приходится идти и добиваться этого в суде. Дмитрий Иванович.
Совершенно вы правы. И по настоящее время все происходит и изначально. И до выхода первого закона о социальной защите граждан пострадавших вследствие радиационного воздействия ликвидаторам, к сожалению, приходится отставить свои права непосредственно через суды.
А что именно? Вот в чем именно вас ущемляют? Какую проблему сейчас можно назвать наиболее типичной?
На данный момент типично это то, что, во-первых, суды уже настолько устали от чернобыльцев, что они шарахаются от них, как, буквально говоря, что-то отладанное.
То есть исковые заявления не принимают, что ли?
И не принимает исковые заявления, в частности, от вдов чернобыльцев, ну, по потере кормильца, потому что сложилась непонятная ситуация. В свое время я, будучи внештатным помощником Госдумы, работал в согласительной рабочей группе по закону 5 ФЗ, которая, ну, вносились изменения в предыдущий чернобыльский закон. И там хотели для всех установить твердо фиксированные выплаты. Тогда я внес поправку, ну, с помощью депутата, да, депутата, помощником которого я был, право выбора. И удалось добиться этого, и она легла в этот пятый закон второй статьей. В первой части говорилось о ликвидаторах инвалидов Чернобыля, что они имеют право выбора либо по твердой фиксированной выплате, которая в пятом законе установилась, либо по той сумме, которая им была до этого вступления в силу закона назначена первоначально, да. И, соответственно, было это в постановлении Конституционного суда обозначено.
Разъяснение,
наверное. Да, что в первой части, значит, они имеют право выбора, во второй части в отношении вдов от той суммы, которую они имеют в долевой части получать. Ну, если там семья из трех человек, значит, на три части эта сумма делится. Вот того чиновника, который выбрал именно первоначально назначенную сумму. Вот, она гораздо выше, чем по твердой сумме.
Дмитрий Иванович, а что не так-то случилось с этим законом? Вот я вижу, Константин Ефимович хочет...
Да, ну, извините, я бы хотел немножко поправить. Значит, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 800 тысяч человек, граждан Советского Союза.
Я говорила именно о россиянах.
Поэтому... А, вы о россиянах.
Да, я говорила
тогда
о гражданах России.
Да, да, да. Значит, из них около 50 тысяч человек до сих пор являются инвалидами Чернобыля. С тех пор и до сих пор, не считая тех, которые ушли. Значит, нужно отметить, что в России существует две категории людей, которые получают возмещение вреда в виде материальных денежных сумм. Это граждане, получившие увечья или профессиональные заболевания на производстве, которых сегодня тоже интересная цифра, более 800 тысяч человек в России. И финансируются они Российским фондом социального страхования.
То есть чернобыльцев-ликвидаторов причислили...
Ни в коем случае. Если бы причислили, то не было бы тех вопросов, которые вы сегодня задаете. Не причислили. И вот эти граждане, которые получили увечья на производстве, например, на стройке человек упал с лесов, получил инвалидность первой группы, он получает 100% от своего заработка, который он получал до сих пор.
То есть он более защищен, чем ликвидатор Чернобыльской аварии,
он,
да?
Он защищен с точки зрения закона почти в одинаковой степени, но так как он обеспечивается выплатами из фонда социального страхования, а фонд социального страхования, я бы сказал, это образцовая сегодня организация государственная.
Среди тех, которые выплаты предоставляют.
Совершенно верно. Для этих, для инвалидов труда, так называемых, там нет никаких вопросов, и там суды – это исключение. Они, к примеру, возьмем, например, выпущен закон по индексации их выплат с 1 июля 2000 года. Закон вышел 19 июня. И вот передо мной я вам принес показать. 29 июня они выпустили директивное письмо, и с 1 июля автоматически всем повысили выплаты в 1,581 раз.
Это тем, кто получил травмы на производстве.
Совершенно верно.
А что с чернобыльцами происходит?
С чернобыльцами они получили травмы при исполнении трудовых обязанностей. Трудовых обязанностей, но они финансируются и начисляются им выплаты не через фонд социального страхования, который образцово выполняет свои функции, и там все надежно защищено, а оформляется через органы социальной защиты, которые выполняют эту функцию наряду с другими 41 функцией отдельных людей, матерей-одиночек, репрессированных и прочих граждан, где мы, чернобыльцы, стоим на каком-то 41-м месте. Это, как правило, люди, которые не исполняют законы. Это, как правило, люди, которые пишут всякие бумаги, которые позволяют не выполнять законы. И вот в течение 15 лет, начиная с 96-го года, инвалиды Чернобыля, сейчас общее число более 20 тысяч, вынуждены были брошены через суды, так как эти органы социальной защиты... В основном образец служат московские органы социальной защиты, а остальные органы берут с них пример.
Пример.
Да, 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 и подражают им. Они делают всякие отписки. Например, если с 1 июля 2000 года нужно было повысить эту выплату ежемесячно в 1,581 раза.
Коэффициент
индексации. Совершенно верно. Они пишут, что в связи с тем, что в законе написано, что всем людям... возмещение вреда увеличивается, что пишут органы социальной защиты? Чернобыльцы не поименованы в этом законе. И в течение 15 лет они долбят эту ахинею. И суды вынуждены принимать, а иногда идти навстречу. И получается, что...
Части людей удается добиться решения пользу.
Но добившись этого решения, люди, как правило, мы знаем все результаты, знаем состояние людей, в том числе и наше состояние, того же Дмитрия Ивановича, что люди за это время получают такие нравственные страдания и моральный ущерб, который соизмерим с радиацией.
Ну, не говоря уже о том, что на самом деле-то и здоровье-то серьезно пошатнулось.
Совершенно верно.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Дмитрий Горохов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», инвалид Чернобыля Константин Баскин. Мы продолжим после короткого объявление на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О защите прав пострадавших и ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции говорю сегодня с гостями в студии Радио Свобода. Это руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции Дмитрий Горохов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», заслуженный энергетик России, инвалид Чернобыля Константин Баскин. Предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору, свои вопросы участникам программы, а также свое мнение относительно того, как государство осуществляет социальную защиту и выполняет свои обязательства перед ликвидаторами Чернобыльской аварии. Для этого звоните по телефону 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот я бы хотела, знаете, что у вас уточнить? Не возникает ли у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС проблем, сходных с людьми, которые получили статус репрессированных? У них сейчас какая проблема в связи с новым законом возникла? Что им предложили выбирать? Каким образом получать им льготы? Либо как репрессированному, либо как инвалиду, если вдруг репрессированный оказался инвалидом, либо как инвалиду. Вот в вашей ситуации этой проблемы не возникает?
Можно сказать, да?
Да, пожалуйста.
Значит, у нас этой проблемы нет, так как в 1991-92 году вышел основной базовый специальный закон о социальной защите граждан, пострадавших от радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, который, как мы понимаем, Дмитрий Иванович скажет свое мнение, который в основном, в какой-то степени, можно сказать, сегодня надежно защищал
ликвидаторов и инвалидов,
и пострадавших, и население в меньшей степени. А население – отдельный разговор, я бы его сейчас не хотел касаться, потому что я его меньше знаю. И потом, начиная с 95-96 года, начались исправления, изменения этого закона.
Которые ухудшали ваше положение?
Так вот, в 95-96 году они сохранили те же самые положения, только выделили, у нас была пенсия в размере возмещения вреда, а оставили пенсию по возрасту или по общегражданскую пенсию и отдельно выделили
возмещение вреда.
То же самое, которое было ранее. Но начиная после этого, начиная с 2000 года, с 2001 года, когда вышел этот закон, который я могу назвать необдуманный совершенно, который разделил чернобыльцев на две антагонистические группы. Одни, которые получали раньше, они получали от заработка в связи с инвалидностью, а те, которые у них не было заработка, а это огромное количество солдатиков, которые были на Чернобыле.
На срочной службе, да?
Совершенно верно. Они получали 7 мрот, да плюс процент по инвалидности. И к 2000 году их возмещение вреда составляло в сегодняшнем выражении 300, 500, 700 рублей. 700 рублей. Угу. Так когда увидели, что получает 700, а 700 – это в 2000 году 7 по 100, это 700 рублей, 7 мрот, угу. 700 рублей,
да.
То шарахнулись и думают, что же происходит. Одни получают по заработку, И они получают так же по заработку, как люди, получившие инвалидность при исполнении трудовых обязанностей, сейчас... как остальные, да. А люди, которые получают 7 рот, им нужно поднять. Так вместо того, чтобы поднять...
Решили снизить тем, кто...
Ничего не снизить, слава богу, не снизить, потому что удалось нам, удалось депутатам, удалось тому же самому Дмитрию Ивановичу биться за то, чтобы сохранить им. Но эти люди оказались в положении, когда им установили фиксированную сумму, и те, которые получали из заработка, у них к 2001 году могло быть 6, 4, 5, 7 тысяч рублей, а эти стали получать фиксированную сумму. Третья группа – 1000 рублей, вторая группа – 2500, первая группа – 5000. Но первая группа очень мало, слава
получалось,
богу.
Что
получалось, что
при равных условиях.
Но что самое страшное, что получилось, в чем мы сейчас боремся, что начиная с 2001 года любой инвалид, у которого связано состояние здоровья с увечьем на ЧС, он не может получать из заработка. Таким образом, человек, получивший инвалидность в декабре 2000 года, получает из заработка.
А человек в феврале
2001-го получает фиксированную сумму. То есть это страшнейшее нарушение Конституции, когда люди, находящиеся в исходных равных условиях, оказались в разных условиях.
Но та же самая дискриминация.
Совершенно. И вот тут-то начались и суды. И вот тут мы организовали, наша организация была тогда одна из инициаторов Конституционного суда, три организации общественных организовали этот Конституционный суд, который в июне 2001 года, 19 июня, закончился, я бы сказал, такой полупировой, полупобедой. И часть нам удалось через Конституционный суд узаконить часть требований. Однако нам не удалось узаконить вот равные условия при равных исходных данных, совершенно верно. Но, простите, но индексация, которая положена по суду и которая четко выполняет фонд социальной защиты, до сих пор ни один орган социальной защиты не воспринимает как должное.
То есть это нужно делать, это получается только в результате судебного разбирательства. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, говорите, Александр из Невьянска, вы в эфире.
Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте также гости и слушатели Радио Свобода. Мне хотелось напомнить о том, что, значит, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, они очень, как бы, а он не дотягивает, это все от власти зависит. А второе, то, что я хотел сказать и обратиться буквально, ну, там даже, в общем-то, к японцам, это то, что никакая энергетика, вот эта вот халявная дешевая энергетика, она не стоит человеческого здоровья, она не стоит человеческой жизни, понимаете? Вот эта вот ядерная энергетика, я бы вообще к чертовой матери запретил, баловаться с этими радиоактивными материалами. Вот. Спасибо.
Да, Александр, ваше мнение понятно, и на самом деле в последнее время оно довольно широко распространено, и, кстати, вот после аварии на Фукусиме здесь уже начали прибалты возмущаться против строительства атомной электростанции в Калининградской области, и люди боятся, действительно напуганы, неизвестно, чем это может закончиться и во что вылиться, поэтому здесь мнение это и опасения понятны людей, вот. Тем более, да, Константин Ефимович.
Я бы хотел сказать, вот совершенно правильно звонившийся сказал, что, во-первых, отношение какое японцев к ликвидаторам и отношение какое в России к ликвидаторам. Например, сейчас участникам ликвидации, ну, там, естественно, специалисты отобранные, им платят по 5 тысяч долларов в час.
Сейчас?
Да. Вот. Нам же только... уже на исходе 90-х годов вышел первый закон о социальной защите, и то в связи с тем, что были массовые самоубийства ликвидаторов, потому что они ничего не получали за участие в ликвидационных работах катастрофы на Чернобыльской
АЭС. А при том, что нужно было лечиться, это же дорогостоящее лечение, чтобы вообще поддерживать.
Ну, например, я вот сейчас в течение месяца трачу на лекарства, помимо того, что в поликлинике там выписывают мне, 8 тысяч рублей.
А сколько вам выплатили?
При том, что я сейчас через суды добился сначала 11 тысяч в месяц. Ну, вот от уровня инфляции там уже приставы вызвали совет, И обязали их просто без всякого суда индексировать ежегодно. Вот они индексируют, у меня сейчас 16 тысяч в месяц.
И вот. половину из этих 16 тысяч вы тратите на лекарства.
На лекарства 8 тысяч из 16.
Но при этом вы еще можете работать.
И едва вот каждый месяц просто на питание. Я уже не думаю о бытовых приборах или еще что-то, или об одежде, обновить себе одежду. Видите, я пришел к вам как 5 лет назад. В той же одежде. Вот. Ну, и, кстати, я тогда вам сказал, что без памятства трагических уроков истории обрекает на повторение. Вот, пожалуйста, вам Фукусима. Естественно, у людей в памяти остается все хорошее, плохое как бы забывается. Но, тем не менее, это вот произошло. И больше того, я тогда сказал о судебной системе. Национальной системе России, они вот в ельцинские времена это было гораздо
более открытое сообщество,
это демократичнее, и понимали в пользу чернобыльцев, они понимали, что да, это чернобыльцы, больные люди, им надо помочь противодействовать исполнительной власти, которая не хотела им ничего этого выплачивать, как вот сказал Константин Ефимович.
А сейчас судьи превратились в чиновников, как многие
говорят. Да, с 2000-х годов в разы буквально вот стена стала в судейской системе, я тогда, помните, призывал даже к полной люстрации всей судебной системы Российской Федерации.
Вы не один такой, Дмитрий Иванович, тут регулярно
призываю
приходят эксперты.
К этому сейчас, то есть провести референдум, собрать подписи о полной люстрации и набрать новых судей на совершенно принципиально новой конкурсной основе. И тогда никакие реформы не исправят эту нынешнюю судебную систему. Почему? Да потому что сейчас, вот на данный момент, уже в течение 2 лет ликвидаторов не связывают, вот ликвидатор, он становится инвалидом. Его связывают не с аварией на ЧС, его увечья, а просто по общему заболеванию, как будто он неправильный образ жизни
вел. И таким образом государство значительно меньше платит ему,
естественно,
да?
Естественно. То есть это чисто фискальная политика. За счет чернобыльцев в России снизить выплаты, денежные выплаты на их поддержку.
Просто превратив его в, просто как инвалида, расценивая этого человека, как инвалид, не связывая это с радиационной атакой. На волне «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Дмитрий Горохов, председатель Совета межрегионального общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», заслуженный энергетик России, инвалид Чернобыля Константин Баскин. Мы продолжим после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». Оставайтесь с нами, мы вернемся через 2 минуты.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов покидает пост лидера партии «Справедливая Россия». Миронов заявил, что займется кадровой работой и возглавит партийный список на предстоящих выборах в Государственную Думу. Новые руководители партии будут избраны сегодня на съезде в Москве. В Москве сегодня пройдет митинг партии «Народной свободы». Это незарегистрированное объединение возглавляют оппозиционные политики Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Лозунг акции «Против произвола, против коррупции». Массовую акцию протеста против коррупции проводят сегодня в Москве активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Заявленное количество участников – 50 тысяч. Активистов привезли в столицу из разных регионов России на специально арендованных автобусах. В городе Джалалабад на востоке Афганистана 9 человек погибли сегодня утром, когда смертник подорвал себя на территории военной базы. В гарнизоне, подвергшемся нападению, расположены части афганской армии и войск международной коалиции. 5 из погибших были военнослужащими НАТО, остальные афганскими солдатами. В Кабардино-Балкарии сегодняшнего дня закрыты для туристов горные курорты Приэльбрусья. Это связано с угрозой диверсионно-террористических акций, сообщает Республиканский оперативный штаб. Правозащитники из западных стран обеспокоены возможным новым наступлением на свободу слова в Белоруссии в связи со взрывом в Минском метро 11 апреля. Ливийские повстанцы надеются в скором времени восстановить контроль над стратегическим портом Брега, где расположены нефтяные терминалы. В столице Сербии Белграде наиболее влиятельная оппозиционная партия проводит антиправительственный митинг, требуя проведения досрочных выборов.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О защите прав пострадавших и ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции я говорю сегодня с гостями в студии Радио Свободы. Это председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», заслуженный энергетик России, инвалид Чернобыля Константин Баскин и руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции Дмитрий Горохов. 26 апреля исполнится 25 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. О ней сейчас очень часто вспоминают и в связи с вот этой датой, таким скорбным юбилеем, и в связи с теми событиями, которые происходят в Японии с аварией на Фукусиме. И многие переживают. Вот здесь у нас был дозвонившийся, которому... Я думаю, что все-таки Константин Ефимович ответит на вопрос, стоит ли вообще так рисковать и подвергать такому риску здоровье людей, их жизни ради того, чтобы получать дешевую энергию. Но сначала объявлю телефоны прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. Звоните. Телефон бесплатный, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Свои вопросы участникам программы и свое мнение высказывайте, пожалуйста, вот позвонив нам в прямой эфир или написав. И так, скажите, пожалуйста, Константин Ефимович.
Я попробую.
Да, вы попытаетесь ответить на
вопрос. Значит, я попытаюсь ответить на вопрос радиослушателя. Если очень коротко, то можно сказать следующее. Мы обречены получать электроэнергию от атомных станций. Или обречены на...
Энергетический коллапс.
Да, на энергетический голод или на то, чтобы дальше не развиваться. Но надо учесть одно, что атомная энергетика требует высочайшей культуры, высочайшего профессионализма и высочайшей грамотности обслуживания этих объектов. Казалось бы, японцы обладают этим уровнем. И станция Фукусима, сделанная по проекту США, должна была отвечать этим требованиям. И, кстати, она ответила этим требованиям с точки зрения...
Противостояния природной стихии.
С точки зрения, я бы сказал, с точки зрения...
Надежности.
С точки зрения потрясений вулканических, с точки зрения магнитуд допустимых. Там не было ни одной трещины. Но сочетание всех явлений, да плюс еще не очень разумное проектирование, как выяснено сегодня, и на ими, и их специалистами, и нашими, привело к тому, что они до сих пор, прошло уже более месяца с неделей, они до сих пор не выработали решение по ликвидации этой аварии. В то время, как на Чернобыле была авария, которая, как мы расцениваем, на порядок сложнее и сильнее, потому что там был выброс, как из вулкана, радиационных...
Там был взрыв.
Взрыв, но не ядерный взрыв, это надо подчеркнуть, который выбросил вверх всю верхнюю часть и грозил проникновением ядерного топлива через днище реактора, через бетонную плиту, в Припять, а стало бы в Днепр, а стало бы в Средиземное море, и если бы там не был ликвидирована эта катастрофа, то мы бы с вами сейчас могли бы не жить или жили бы в обстановке полной радиационной опасности. Одну еще фразу. Так вот, наш с вами ликвидация самой аварии или локализация аварии произошла за один месяц, так как 26-го в час 23 была авария, а 26-го, в отличие от японцев, извините.
26 апреля была авария, в час 23, а 26 мая...
26 апреля был высажен десант под командованием заместителя председателя Совета министров и всех ответственнейших министров, которые в 2 часа дня были там. И было выработано решение, которое в течение месяца локализовало аварию в части отсутствия значительной части выбросов как в атмосферу, так и локализации в части непроникновения ядерного топлива в днище и в Припять.
То есть начали действовать оперативно.
Да, месяц. Теперь возникает вопрос, почему же это произошло? А произошло это только потому, что тогда мы, как Дмитрий Иванович сказал, не ехали туда работать с почасовой оплатой за доллары и так далее, а тогда было идеологизированное общество с централизованной экономикой, которая могла ликвидировать любые неприятности, правда, с большими потерями, с ошибками,
жертвами,
с неприятностями, но... спася Европу. Сегодня же, пока еще Япония толком не разобралась, но уже сейчас мы имеем радиационные охваченные автомобили, которые находятся во Владивостоке, и рыба, которая неизвестно, когда и как будет. Это я говорю как друг Японии, а не как наблюдатель.
Поэтому... Я правильно понимаю, что вот из ваших слов в том числе можно сделать вывод, что если бы, не дай бог, вот просто не приведи Господь, нечто подобное произошло бы в России сейчас, то последствия были бы гораздо более катастрофичными.
Безусловно.
Люди бы не поехали это ликвидировать?
Безусловно.
Просто не нашлось бы людей, которые ликвидировали.
Потому что они за эти 15 лет, не они, а тут огромная политическая составляющая, что люди, которые являются детьми, внуками этих людей, судящихся ежедневно, они бы никогда... Они видят всю эту картину.
Государству есть над чем задуматься.
Совершенно верно.
Государству есть над чем задуматься и, наконец, начинать исполнять свои обязанности перед ликвидаторами Чернобыльской аварии.
Хотелось бы отметить особенно, что Япония, в отличие от России, ну, или бывшего Союза тогда, прежнего, она вот даже по бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, у них седьмые поколения пользуются теми же льготами, которые пострадали вот от бомбардировок первой жертвы.
А здесь государство пытается отобрать вот то, что его
и так есть. Да, и список перечень заболеваний у них в два раза больше, а у нас только онкологические.
Марьяна, можно одну секунду? Нет?
Есть секунда? Хочу дать возможность дозвонившимся задать вопросы или сделать комментарии. Валерий Аркадьевич из города Королёва, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, сделайте тише приемник.
Здравствуйте, Марьяна. Приветствую вас и ваших гостей. Очень, так сказать, ярко была показана, так сказать, принципиальная особенность государственных систем на примере локализации Чернобыля и то, что медленно делается на Фукусиме. Но я не об этом. Мне бы хотелось, так как я вот и сам друга своего потерял, он был ликвидатором, химик-дозиметрист, ушел из жизни, молодой красавец, художник, в соседнем доме жил, мы общались. Я общаюсь и сейчас с чернобыльцами здесь, в Королеве, так сказать, мы знакомы, знаю, чем они занимаются. И вот у меня вот, пометую предыдущую вашу передачу о детях репрессированных, помните, да, которые тоже крайне интересны и уже приносят определенную пользу, потому что люди получили информацию. Мне бы хотелось вот что сказать. Вы знаете, дорогие гости, ведь в этих целях, вот, в вашем движении для того, чтобы добиться реализации этого не такого, как надо, государства, льгот и всего прочего, ведь те, кто были гости на предыдущей передаче, вам надо объединять усилия, потому что исправлять одну и ту же ошибку вам надо, независимо от системных ваших, так сказать, заявок. У вас Чернобыль, у них другое, а причина-то одна и та же. И поэтому вам надо либо в круглом столе собираться, вырабатывать единые решения, либо советоваться. То есть надо сменить тактику, это я вам как военный говорю. Да. Вот к этому я призываю.
Да, Валерий Аркадьевич, спасибо за ваш комментарий. Вопрос, вы не отключайтесь, пожалуйста, вот вопрос хочет вам задать Константин Баскин. Константин
Ефимович. Да, уважаемый радиослушатель,
Валерий Аркадьевич,
а есть ли у вас вопрос к нам по поводу чернобыльской бед, которые связаны с тем, что мы, чернобыльцы, и инвалиды Чернобыля, и вдовы, и ликвидаторы, мы не просим никаких поблажек, мы ничего не выпрашиваем, никаких милостей. За последние 15 лет на 50%, благодаря великому человеку по фамилии Зурабов, уменьшены по 122-му закону те льготы, которые были. И мы даже не за их возвращение, мы сейчас за исполнение того, что есть, оставшихся льгот. Так, Дмитрий Иванович?
Того, что есть в законе.
Да, они не выполняются. Поэтому, если можно, задайте вопрос, касающийся вот этого положения.
Да, я в 94-м году демобилизовался, подполковник военно-космических сил. Значит, что я ему скажу? Не то, что не просить, надо кулаком по столу стучать, а не валить на Зурабова, не надо вот прогибаться.
Мы через суды, через суды.
Надо восстановить все. Надо быть бойцами, такими же, как вы были, когда ликвидировали.
Можно я несколько резюмирую этот диалог? Меня на самом деле вот в этой ситуации больше всего возмущает то, что вам нужно вообще воевать, быть бойцами, чего-то добиваться, так как вы это делаете.
Человек просто не информирован.
У слушателя тоже есть своя правда, он вам предлагает действовать сообща, вот собраться вместе с там реабилитированными, их права нарушения, они у меня были в прошлой передаче, поэтому вот он на нее сослался. И что вот вам надо как-то вместе давить на государство, в меня же вот в силу, я не знаю чего, может быть, максимализм не выветрился, юношеский еще. Возмущает сам факт, что вам нужно чего-то добиваться. Почему чиновники-то это не осознают? С какой стати вас вообще ставят в это положение, вынужденное, просящее?
Они живут в другом мире, чиновники, Марьяна. Они живут в мире, когда госслужащие в России, уходя на пенсию, получают 70-80% от своего оклада, независимо ни от какого ущерба, ни от какого вреда.
Да,
он спокойно сидит в офисе, уходя на пенсию, он получает, граждане получают пенсию сегодня от 4 до 8-9 тысяч, в Москве 10 тысяч, благодаря преснопамятному мэру, а они получают пенсию в 20 раз большую.
Но вот эти чиновники, они просто забывают. Вы говорите, что они живут в другом мире, да. А хотелось бы им напомнить, что они живут в этом мире, в этом, где есть Фукусима и Чернобыль.
В десятилетнюю годовщину Борис Николаевич Ельцин, обращаясь к чиновникам, сказал: «Имейте совесть». Имейте совесть. Но, очевидно, эти чиновники разных уровней самоампутировали себе совесть. И вот странная ситуация. Будучи простыми людьми, как все рядовые граждане, они человек как человек. Как назначают его на какую-то должность, совершенно меняется. Как будто его посадили в какой-то инкубатор, и он оттуда уже выходит нелюдью. И враждебный ко всем простым гражданам, в том числе и чернобыльцам, и репрессированным, и прочим социально защищенным гражданам. Теперь, насчет борьбы там или не борьбы. Я 8 лет... был два созыва в Госдуме, и та гвардия, с которой со мной работал, их уже нет в живых. Вот Константин Ефимович остался, вот я, некоторые просто
случайно
здоровье уже отошли от этих дел, потому что нет просто сил. И потом не забывайте, что чернобыльцы изначально уже, будучи там, на ликвидационных работах, уже чувствовали усталость, то есть иммунная система была поражена радиацией. Вот. У них нет сил ходить по судам, а исполнительная власть, те же УСЗН или еще другие,
вынуждают их ходить по судам. Понимаете, вот, может, циничная позиция власти, они, простите, конечно, что я так скажу, но складывается впечатление, что они ждут, пока вот вы вымрете.
Так точно.
Вот
понимаете?
Именно, точно. Да.
Вот абсолютно.
А тем не менее, в Госдуме, будучи работая там, мы добились огромных успехов. Во-первых, не буду перечислять. Во-первых, вот это вот право выбора, вторая статья. Она касается и вдов Чернобыля. Но парадоксальная ситуация, что Верховный суд России недобросовестно относится к закону и вообще к законодательству России. Потому что я выиграл процесс в отношении вдовы, потерявшей кормильца, то есть чернобыльца.
Фамилию.
Это Света Трифонова, это Слава Трифонов, мой товарищ по Чернобылю. Невероятно, просто двухгодичное было.
Судебная тяжба, вы выиграли дело по первой инстанции.
Вдруг, это по сигналу, вы знаете, я хочу сказать, что у судебной российской системы выработался своеобразный характерный изгиб перед исполнительной властью, чего изволите. То есть по сигналу они выполняют то, что им скажут, а не по закону.
Валентин из Рязани дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел бы сказать в преддверии вот этого, вот этой даты горькой, что все вот эти и Фукусима, и Чернобыль, они ведь были заведомо, заранее предполагаемы, эти катастрофы, поскольку в Чернобыле ни один, и ни два, и ни три, и ни четыре года станция эксплуатировалась неправильно, пытались постоянно выбить из нее больше КПД, на что она была рассчитана, а Фукусима вообще была построена в зоне, где землетрясение не один и не два раза происходит. Вот. И второе, я хотел сказать о вот этом Зурабове и о том, что как положение поступает наших судьи. Инвалидов. Да, вот я уже прошел этап вот этот судейский, пытаясь выбить льготы, которые предусмотрены Зурабовским 122-м законом от 2004 года. Вот, бесполезно. И вот офицер, который звонил туда, предлагал быть бойцами, так сказать. Но вот везде присутствует как-то бороться с государством. Вот это слово «как-то». Ну что, взять АК-47 или пушку там 45-го калибра и
вы пойти на Кремль? Вы аккуратнее, Валентин, в своих высказываниях. Просто, да, а то нас еще в экстремизме и вас еще, смотрите, обвинят. Валентин,
Валентин, звоните по телефону, запишите. 8-916-369-6401, мой личный телефон. И мы вам поможем. Нам не надо бороться на улицах и на митингах. У нас осталось единственные суды и Конституционный суд.
Вы таким образом сейчас, на самом деле, Константин Ефимович, ответили на вопрос, который пришел к нам смс-сообщением на номер +7 903 743 2801 из Брянска, ликвидатора Чернобыльской аварии. Пишут, что полностью поддерживают вашу мысль о неправильности разделения ликвидаторов государством по сортам, на тех, кто стал инвалидом до 2001 и после, и спрашивали о том, имеется ли у вашей организации возможность оказывать помощь для решения их проблем в суде. Вот вы назвали свой телефон, и будьте добры, повторите, пожалуйста, свой, еще раз этот номер, и будьте добры, пожалуйста, сообщить свой номер Дмитрию Ивановичу, куда звонить вашу организацию, если...
432.
Москва, Москва.
Да, код 495.
432-76-46. И, ну, мобильный могу сказать свой.
Это организация «Общее дело». И свой номер, я думаю, что не будем сейчас мобильный ваш повторять. Я просто попрошу потом повторить ваш номер телефона еще, да, Константин?
Да-да, только обязательно нужно будет сообщить, что вы сделали и где вам поставлен шлагбаум. Это Баскин говорит, Константин.
Да, повторите, пожалуйста, номер.
Номер, значит, пожалуйста, 8-916... 369-6401. Угу. И потом я вам скажу электронный адрес, и вы можете по электронному адресу передать ваши документы, которые где-то похоронили или перекрыли шлагбаумом, для того, чтобы посмотреть, кто и где что-то нарушил.
И каким образом можно помочь конкретно.
И как можно поправить, совершенно верно.
Наталья Михайловна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ни я, ни мои близкие не пострадали в Чернобыле, но для меня это острая боль. Многих уже нет. Царство им небесное. О каком престиже России, о какой гордости за Родину можно говорить, когда 25 лет героев-ликвидаторов аварии наши власти маньячно не замечают, если умирает герой СССР во время голодовки в защиту прав ликвидаторов. Я сейчас слушаю, мне кажется, что это пьеса абсурда, Хармс, но это, увы, жизнь. Зато по всей стране строятся безумно дорогие резиденции премьер-министра России. Надо пытаться выковырять чиновников из их кресел. Надо умно выбирать. Спасибо.
Наталья Михайловна, ваше мнение понятно. Вот пришло сообщение от Сергея Митрофанова. Он тоже чернобылец, из Москвы подписался он так. Он пишет, что Радио Свобода сообщала о том, что дети в Южной Корее не ходят в школу из-за радиоактивных дождей, а МЧС Дальнего Востока в это время объявляли норму. В то же время, через 10 дней после аварии изотопы были обнаружены в Исландии, то есть радиация распространяется очень широко. Отличаются ли нормы допустимой радиации в России и в Южной Корее, спрашивает слушатель. Я этот вопрос хотел бы Константину Ефимовичу вам задать, как заслуженному энергетику России. Вообще, вот насколько мы информированы, с вашей точки зрения, о последствиях?
Дело в том, что нормы, они едины и нет норм государственных отдельных. Поэтому отношение к этим нормам, внимание или информация по этим нормам и меры, которые должны приниматься, они разные. Поэтому они были разные и во время Советского Союза, они и сейчас. Поэтому я бы очень доверял бы нормам корейским. Не нормам, а их информации и реакции по этим нормам и мерам по этим нормам. Даже не японским, а корейским, потому что это очень аккуратная, высокотехнологичная страна с очень заботящимся населением. Скажу почему. Потому что в этой стране 3 президента были под судом. Есть ли какая-нибудь другая такая страна из развитых стран? Или можно ли говорить?
То есть вы считаете,
дальше
что вот каким образом нужно президентов учить, да?
Совершенно верно. Совершенно
Виктор Захарч из Москвы дозвонился на Радио Свобода по телефону 8-800-200-22-12. Виктор Захарч, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте.
Добрый день, защитники-ликвидаторы Чернобыльской аварии. У меня есть соломоновое решение, которого Марьяна не может коснуться. Что нельзя одновременно защищать Жуликова, Ходорковского и этого другого.
Лебедева.
И находить деньги для Чернобыля. Нет просто денег. Яхты, такие яхты, которые стоят миллиарды рублей, набрали. А здесь люди, вы мучаете людей, вы лицемерка.
Я прошу меня, защищать? Я понимаю звонок Виктора Захарча, обоснован тем, что я как судебный обозреватель Радио Свобода рассказываю о том, как идет процесс по делу Ходорковского и Лебедева. У слушателей есть, конечно же, есть абсолютное право так думать. Я предлагаю, на самом деле, не вдаваться глубоко в эту историю, да, потому что я, в свою очередь, отвечу, что мне гораздо больше понравилась мысль, высказанная другой слушательницей. Вот она сказала тут про тоже дворцы, которые там строятся, и резиденции, и другими совершенно людьми. Да, а мне тоже странно бывает наблюдать за тем, как Россия берет на себя обязательства по проведению чемпионата и выигрывает там чемпионат мира по футболу, Олимпиаду в Сочи. Вбухиваются огромные деньги, которые потоки не контролируются вообще. Строятся огромные вот эти нефтепроводы, газопроводы, и Навального почитать, сколько там
и
всего ушло.
Идут.
И откаты идут. Да. А на решение проблем вот таких проблем у государства денег почему-то не хватает.
Марина, можно одно слово ответить?
Да.
Одно слово только. То, что вы сказали, уважаемый радиослушатель,
Я уже...
Хорошо.
Виктор
Захарович. Значит, вы правильно все говорите, только я бы подумал вот о чем. Никакие эти наши слезы, никакие наши слова грустные, никакие разговоры о замках нам не помогут. У нас есть одно. Декабрь – выборы. И на выборах сделать свой правильный выбор, куда мы идем и куда мы катимся, и как бы не скатиться в пропасть. Вот это будет за вами, за нами, за всем нашим народом.
Слушательница из Германии, не подписавшаяся, пишет. А у меня подруга – ликвидатор Чернобыля. Когда она уезжала в Германию, ее предупредили, что она будет лишена всех льгот и надбавок, которые положены чернобыльцам. Я думаю, что это несправедливо, пишет наша слушательница.
Четко прописано в законе о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, что россияне, выехавшие за границу в иные страны, им полагаются выплаты по этому закону, и государство перечисляет туда все, что им полагается.
То есть то, что ей сказали, что ее лишили всех льгот и надбавок, ее фактически ввели в заблуждение, верно?
Я бы так ввели в заблуждение.
Уважаемая радиослушница из Германии, значит, если вы имеете гражданство России, то за вами это сохраняется. Но если вы приняли гражданство Германии, то вы будете подлежать исполнению законодательства той страны, куда вы выехали, и за вами этот хвостик не пойдет. Поэтому тут нужно думать. Я встречался с чернобыльцами, которые живут в Германии и получают пенсию в России, потому что они не приняли разумно гражданство, на мой взгляд, разумно. И поэтому за ними сохраняется пенсия, возмещение вреда, и они еще получают социалку по Германии. То есть они двойную получают выгоду.
Я подразумеваю двойное гражданство, это же не противоречит.
Ну, в общем, здесь нужно просто конкретно выяснять, что за история с вашей подругой, и в случае, если ее умышленно ввели в заблуждение и сказали, что она всего лишена льгот и надбавок, которые положены чернобыльцам, тогда вот уже объявлялись в рамках сегодняшней передачи телефоны, и Дмитрия Ивановича Горохова, и Константина Ефимовича Баскина, вы можете с ними связаться, и они вам...
Кроме этого, она обращается через посольство к нашему представителю, нашему полномочному представителю по правам человека Лукину, который обязан по закону давать разъяснение в вашем случае.
Да, ну и во всяком случае как-то отреагировать на это обращение. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Мне бы хотелось, чтобы вот резюмировать сегодняшний разговор, услышать от вас. Вот в ближайшее время вы видите какие-то, кроме вот судебных путей, решения проблем, которые возникают у чернобыльцев, у членов их семей?
Я не
стоит
вижу.
Рассчитывать, готовиться, может, вам известно, что в Думе готовятся какие-то поправки?
Ничего. В Думе может только готовиться изменение, дополнение только в понижающую сторону, в более еще усугубляющее и ухудшающее положение чернобыльцев. И еще я хочу особенно отметить вдов. Вдов, потому что они лишены всяких социальных гарантий, которые в законе прописаны.
Угу. Константин Ефимович.
Бесконечное количество общественных организаций, которые имеются чернобыльских, очень здорово вредит проблеме. Потому что эти организации занимаются в первую очередь какими-то получением материальных благ. Нужно заниматься правовой защитой граждан, которые стали инвалидами, ликвидаторами в результате
Чернобыля. Кстати, вы правовую защиту осуществляете, я так понимаю, на общественных началах?
Безвозмездно, на общественных началах и бесплатно.
То же самое.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководители некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Дмитрий Горохов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту». Инвалид Чернобыля Константин Баскин.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К арестованным накануне подозреваемым добавились еще двое.
В числе других активистов арт-группы «Война» обвиняются в хулиганстве.
У нас общая цель. Мы считаем, что должны быть выполнены требования.
Говорить об отставке Каддафи – это унижение для всех людей.
Мы вновь призываем к немедленному введению режима прекращения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».